Благодарим нашу коллегу Веронику Кульганик.
Что касается погоды, сегодня в северо-западном и центральном районах сохранится теплая и дождливая погода. 28-29 октября на большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, местами довольно сильный, температура днем 10-12 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем утреннем эфире.
Подаст ли в отставку министр обороны Грузии? Выставка «Дары вождям» в Малом Манеже. Англичане и ирландцы ведут свое происхождение от древних испанцев.
Но вот главная тема – уличная политика. Митинги, шествия, пикеты, право собираться не больше трех, как говорится, чтобы публично высказать свое мнение на актуальную тему. К свободе собраний многие россияне уже привыкли, несмотря на то, что власти часто стремятся запретить ту или иную политическую акцию. Вот этой теме в преддверии праздника 4 ноября, когда сразу несколько крупных российских политических сил собираются провести масштабные уличные акции, посвящены утренние часы информационной программы «Время свободы». Развитие темы в материалах и репортажах наших авторов и корреспондентов, а также в интерактивной части утреннего эфира. Повторяю вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода». Какие уличные политические акции последнего времени запомнились вам?
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Статью о возможной отставке министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили опубликовала тбилисская газета «Georgian Times». Эта газета никак не связана с правящими кругами. Более того, она с самого начала противостояла Михаилу Саакашвили, выступала против революции РОС и резко критикует нынешнее правительство. То есть публикацию нельзя считать результатом заказа властей. Подробности у нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Авторы статьи предположили, что поскольку министр обороны, по всей видимости, не сможет выполнить свое обещание встретить новый 2007 год в столице Южной Осетии Цхинвали, то он уйдет в отставку и займется политической деятельностью, обвинив президента в том, что глава государства не позволил ему начать войну для возвращения Южной Осетии. Заявление о решимости встретить Новый год в Цхинвали Ираклий Окруашвили сделал несколько месяцев назад, выступая в эфире независимой телекомпании «Имеди». Для консолидации сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии часто используют мифические угрозы, якобы грузины намерены идти войной. Называют разные даты, что превращается в маразм. Уверяю вас, я встречу Новый год в Цхинвали, но это не означает начало войны. Мы достигнем цели мирными средствами. Грузия усиливает армию только потому, что у каждой самолюбивой страны должна быть армия. Президент Грузии Михаил Саакашвили недавно счел необходимым прокомментировать заявление Ираклия Окруашвили на пресс-конференции. Напрасно кое-кто пытается спекулировать на этом заявлении Ираклия Окруашвили. Он родился в Цхинвали, там живут его родственники, и заявление «встретить Новый год в родном городе» не имеет под собой никакой политической либо геополитической подоплеки. Если интерпретировать слова Окруашвили таким замысловатым образом, то действительно, село, где родился Ираклий Окруашвили, находится в пригороде Цхинвали. Сейчас там размещается штаб-квартира оппозиции президента Кокойты. Пригород Цхинвали давно контролируется грузинской стороной. Министр обороны, конечно, много раз там бывал. Министерство обороны Грузии категорически опровергло предположение о возможной отставке Ираклия Окруашвили. Грузинские политики никак не комментируют эти предположения, а большинство грузинских наблюдателей считает, что Ираклий Окруашвили является ближайшим сподвижником президента Саакашвили. Их связывает совместная экспроприация сотен миллионов долларов у бывших чиновников экс-президента Шеварднадзе. И вряд ли Ираклий Окруашвили решится на дестабилизацию власти прямым противостоянием с президентом. Это не в его интересах.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Сейчас в Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Укреплять нечего, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Золотовалютные резервы России не растут уже 20 дней, и Центральный банк целый месяц не покупает доллары на рынке, пишет издание. Причина в резко упавшей цене на нефть и перемене в настроении спекулянтов, объясняют экономисты. Многие эксперты уверены, что Центробанк прекратит номинальное укрепление рубля. Газета «Коммерсант» подводит итоги прямой линии президента, которая состоялась позавчера. А вчера стали известны предварительные данные телевизионных показателей, характеризующих интерес москвичей к телевизионному выступлению Владимира Путина в прямом эфире Первого канала и канала «Россия», за 5 лет, в течение которых государственные каналы показывают прямую линию общения президента со страной, показатели трансляции год от года становятся все хуже. Однако в Кремле эта тенденция не вызывает тревоги. Тем более, что, несмотря на общее снижение рейтингов прямой линии Владимира Путина, интерес к ней аудитории сохраняется. «Спокойной ночи, малыши» против Владимира Путина. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». «Известия» пишут о том, что столицу могут застроить неправильными высотками. В Москве уже выросло 20 небоскребов нового поколения, а лет через 10-15, судя по размаху городской программы «Новое кольцо Москвы» и аппетитам частных инвесторов, появится еще 200. Однако ошибки проектировщиков и инженеров гигантских зданий, да и просто нежелание предугадать сложности земной жизни небоскребов, в будущем способны обернуться столь же гигантскими проблемами, предупредили россиян мировые авторитеты вертикального домостроения на международной конференции по высотному строительству. Ну а центральная публикация на первой полосе «Известий» сегодня озаглавлена «Суррогатная Россия». Сообщения о новых пациентах токсикологических реанимаций поступают из разных регионов с регулярностью фронтовых сводок. Псковская область, Иркутская, Волгоградская, Свердловская. Вот неполная география поражения, возможно, многомиллионной армии покупателей паленых горячительных напитков по всей стране. Об этом же центральная публикация на первой полосе издания «Газета». Озаглавлена она «Отравленная Россия». Впервые в истории России в одном из регионов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем. Речь идет о Псковской области, где на больничных койках оказались сотни человек. Между тем, по подсчетам «Газеты», не менее критическое положение сложилось и в десятке других субъектов Федерации. Более того, употребление населением некачественного алкоголя уже превратилось в проблему национального масштаба. Каждый год Россия теряет десятки тысяч своих граждан. «Недетский мир» – это заголовок публикации на первой полосе новых известий. Эксперты уже не первый год твердят, Россия просто наводнена некачественными, а то и опасными игрушками. Однако меньше их от этого не становится. Так только на этой неделе в Новгороде забраковали свыше 1500 резиновых пупсов и плюшевых мишек, которые могли нанести серьезный вред здоровью малышей. Но если за санитарно-гигиеническими показателями игрушек в нашей стране еще худо-бедно следят, их внешний вид не контролирует никто.
Спасибо. А с обзором российской прессы сегодня нас будет знакомить Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев имел в прошлом году самый большой доход среди членов кабинета. Данные опубликованы сегодня на сайте «Российской газеты». Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие кабинету Романо Проди. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой с целью остановить наплыв нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты Америки. Об этом и многом другом пойдет речь в выпуске новостей на радио «Свобода» примерно через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Будапешт 1956 и 2006 годов. Сходство, различия, международная реакция. Почему в России не хватает электроэнергии? Расследование, за что латвийским журналистам отказывают в российской визе. Судебная система в странах Южного Кавказа. Реформы и проблемы. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Выпуск спортивных новостей. Начинаем с информации о баскетболе. Вчера следом за ЦСКА старт в Евролиге взял еще один российский клуб, московская «Динамо», который также, как и армейская команда, одержал победу. Правда, над немецким Кёльном на своей новой площадке в Крылатском со счетом 75-68. Турецкий ФС Пилсен дома выиграл у польского Сопота 71-67. Маккаби из Тель-Авива нанес поражение испанской Уникахе 106-101 в овертайме. Бенетон на своей площадке одержал победу над Жальгирисом 95-82. Это некоторые результаты четверга. В двух странах продолжается розыгрыш Кубка мира по гандболу среди мужских команд. В Германии команда хозяев соревнований потерпела поражение от сборной Дании 25-29, а Хорватия разгромила сборную Сербии 41-26. В Швеции хозяева турнира взяли верх над гостями из Испании 28-19, а Тунис нанес поражение Греции 33-24. В Швеции продолжается розыгрыш Кубка мира по хоккею с мячом. Вот как сыграли вчера российские клубы. Московские «Динамовцы» разгромили хоккеистов финского «Торнео» 14-0. Клуб АМНГР из Мурманска потерпел поражение от шведского «Фалуна» 3-4. «Зоркий» сыграл ничью с «Кузбассом» 3-3. «Родина» выиграла у «Ракеты» со счетом 3-2. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны два матча. Лидер соревнований «Акбарс» взял верх над крыльями «Советов» дома со счетом 3-2. «Нефтехимик» выиграл у «Амура» 2-0. Казанский клуб продолжает лидировать, имея 45 уже очков в своем активе. И в пятерку сильнейших помимо него входят «Авангард», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Химик». Теперь о теннисе. Несколько мужских крупных соревнований продолжаются на этой неделе. Так, в Санкт-Петербурге участниками четвертьфинального раунда по итогам вчерашних поединков стали россиянин Игорь Куницын, он выиграл у Томи Хааса из Германии, Марио Анчич, хорват, нанесший поражение Рамону Слюитеру из Голландии, Ян Херних из Чехии, который взял верх над австралийцем Уэйном Артурсом, белорус Максим Мирный выиграл у Андрея Павла из Румынии. Ну а в Линце соревнуются девушки, а в следующий круг вышли две россиянки, Вера Звонарева, Мария Шарапова, две теннисистки из Сербии, теперь уже официально представляющие Сербию, это Анна Иванович и Елена Янкович, Пати Шнидер из Швейцарии, а также Саманта Стосур из Австралии. Ну а следующий выпуск новостей спорта в нашем эфире примерно через час.
Семь часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В московском выставочном зале «Малый Манеж» открылась необычная экспозиция под названием «Дары вождям». Вся она состоит из подарков, преподнесенных советским лидерам от Ленина до Горбачева, рассказывает Лиля Пальвелева.
Недавно в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли очередной шедевр – картину «Святой Себастьян» Антонелло до Мессины. На вернисаже директор музея Ирина Антонова с горечью вспоминала, что было такое тоскливое время, когда здание целиком отдали под постоянно действующую выставку «Подарки Сталину». Казалось, проекты такого рода навсегда отошли в прошлое. Но вот в «Малом манеже» решили показать наиболее яркие образцы даров советским вождям. Из антропологического интереса, поясняют устроители выставки. А автор ее дизайна, архитектор Евгений Ас, подчеркивает.
Нам хотелось снять момент такого пафоса, который неизбежно возникает при появлении великих политических лидеров, особенно имея в виду политическую историю нашей страны. Отчасти поэтому, но отчасти как такой тоже эстетический прием, мы использовали в экспозиции гофрированную сталь, которая, на наш взгляд, носит индустриальный характер и позволяет избежать такой излишней возвышенности.
Не удалось. Гофрированное железо окрашено в красный цвет, идеологически намертво связанный с советской эпохой. И на этом фоне, в безупречно выполненных витринах, с тщательно поставленным светом, мерцают экспонаты. Они кажутся одинаково значимыми и драгоценными. Неважно, действительно ли это очень дорогая шашка, украшенная изумрудами, или косенький чернильный прибор, который обнизала бисером безрукая женщина, научившаяся выполнять тонкую работу пальцами ног. Пафосными кажутся даже обычные фабричные работы и весы для взвешивания младенцев. Здесь не задаешься вопросом, зачем они были нужны 70-летнему старцу, поскольку Сталин, а это подарок к его юбилею, был и отцом всех народов, и другом всех детей, то и весы для новорожденных приобретали символическое значение. Как поясняет куратор выставки Ольга Соснина, главной задачей было представить не реальность, а советский миф.
Мы решили представить здесь крупные ковры, именно в коврах, изображения вождей. Но они все вместе существуют. Для нас явление вождизма скорее интересно, и взаимоотношение человека с вождем как с фигурой власти, а не как с людьми конкретными, с определенной своей, конечно, человеческой судьбой, индивидуальностью.
Собранные в одном зале все эти лики вождей на гигантских и средней величины коврах подавляют. Неважно, вышиты они наивным стебельчатым швом или вытканы добротной толстой шерстью. Имперский стиль во всей красе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Русский политический интернет».
Свобода 147. Антон Иваницкий в авторской колонке на сайте газеты «Газета» пишет о рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ». России в этом рейтинге уделено 147 место после Судана и Зимбабве перед Тунисом и Гамбией. Автор статьи рейтингом не верит, хотя и не считает, что в России существует полная свобода слова.
Я не думаю, что российские государственные СМИ хоть в какой-то мере объективны или информативны. Есть проблема и самоцензуры по принципу «кабы чего не вышло». Некоторые журналисты даже с многозначительным видом указывают в сторону ФСБ, как будто их там пытали. На самом деле они просто не хотят или не умеют работать. По этой же причине возникла и другая, увы, распространенная болезнь – ложные репортажи. Подавляющее большинство появляющихся изданий развлекательные, и это, на мой взгляд, тоже признак несвободы слова. Одни развлекают заметками о тонкостях супружеских отношений Брэда Питта и Анджелины Джоли, другие о венчурных фондах или фондовых рынках. Ни то, ни другое не имеет никакого отношения ни к реальной жизни среднестатистического человека, ни, говорят патетически, к проблемным вопросам современности. Зато привлекает массу рекламы. Правда, демографический кризис социально-политических изданий объясняется вовсе не каким-то мифическим административным давлением, а просто-напросто отсутствием общественного заказа.
Тем не менее, Антон Иваницкий полагает, что критерии, по которым составлялся рейтинг «Репортеров без границ», ставят ряд серьезных вопросов.
Так, Дания упала с 1 на 19 место из-за того, что экстремисты угрожали журналистам, участвовавшим в карикатурном скандале. Означает ли это, что парой телефонных звонков в исландскую редакцию какой-нибудь, скажем, африканский злоумышленник может подпортить рейтинг этой абсолютно свободной страны в докладе следующего года? Удивляюсь я и тому, каким чудом на 80-м месте оказался «Катар», газета которого аккуратно перепечатывают сообщения государственного информагентства. На мой взгляд, он заслуживает первого места, ведь журналистам там не угрожают, или последнего, ввиду отсутствия таковых. Я не понимаю, как ответы на 50 вопросов смогут определить свободу слова. Я не понимаю, что конкретно может прояснить такой, например, критерий, как «сколько раз атаковали блогеров в той или иной стране». ЖЖ-юзеры – блогеры? Если блогер А говорит блогеру Б, что тот полностью соответствует своему имени, то удачная попытка Б набить морду А – это атака на свободу слова? Что касается административного ресурса, то полный контроль масс-медиа над властями может быть лишь там, где высока конкуренция среди журналистов, где власть немногочисленна и где каждый ее представитель географически доступен. То есть попросту в малонаселенных странах. Может быть, поэтому первое место в рейтинге разделили Финляндия, Исландия, Ирландия и Нидерланды.
Это были выдержки из комментария Антона Иваницкого на сайте газеты «Газета». Напомню, что в интервью «Радио Свобода» официальный представитель организации «Репортеры без границ» Люси Марион так определила цели составления рейтинга.
Этот рейтинг составлен не только с целью показать, как власти разных стран ведут наступление на средства массовой информации. Он показывает, в каких условиях журналисты делают свою повседневную работу, как они сообщают нам о важных событиях, и что даже если речь идет о стране с самым высоким уровнем политических и гражданских свобод, журналистам в Дании, к примеру, необходима защита правоохранительных органов, так как их работа связана с различными угрозами, и что этим журналистам угрожают, серьезно угрожают, что в свою очередь ставит под угрозу их способность рассказывать свободно обо всем, о чем они хотят, так как это было раньше.
А генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, хотя и не считает методики «Репортеров без границ» безупречными, полностью согласен с выводами организации о существующих тенденциях подавления свободы слова в разных странах, в том числе и в России.
Сразу могу сказать, что у меня примерно такое же представление о том месте, которое Россия занимает по свободе слова в мире. Есть, конечно, достаточное количество претензий к методике. Можно соглашаться или не соглашаться по поводу тех, кто является там нашими соседями, кому мы по рейтингу «Репортеров без границ» уступаем, и намного ли. Но в целом общая тенденция, очевидно, определена правильно. То есть то, что Россия за последние 6 лет прочно переместилась из категории стран, где частично свобода слова присутствует, в категорию стран, где свобода слова отсутствует как системное качество, это бесспорный факт, и здесь возразить нечего. Журналистика довольно уверенно вытесняется из средств массовой информации, на ее место приходит пропаганда, это тоже вполне очевидная вещь. Ну и цензура автомата Калашникова по-прежнему действует довольно эффективно, уничтожая лучших журналистов.
Дискуссия о рейтинге свободы слова в мире составлена организацией «Репортеры без границ». Русский политический интернет, Андрей Шарогадский.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Главная тема утреннего эфира сегодня – уличная политика. Мы принимаем сообщения наших слушателей с ответами на вопрос. В каких политических акциях последнего времени вам довелось участвовать или какие политические акции вам запомнились больше всего? Пока что ответы нашей аудитории носят, так сказать, общий достаточно характер. Хотелось бы услышать более конкретные ответы на наш вопрос. Но активность проявляют постоянные слушатели. Так, например, Александр Добрый из Санкт-Петербурга сообщает, что если еще шевелится это старое псевдодемократическое болото зари перестройки, но русский народ уже отлично понимает и разбирается, откуда растут ноги у таких акций, как марши ненависти. Будьте уверены, он это не забудет.
И мы продолжаем получать ваши сообщения по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Кризис нравственности в центре Европы. В программе участвует директор Института социологии Венгерской академии наук ПАО Томаш. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
В российской столице 7 часов 30 минут. На наших волнах выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Японском море продолжают искать 5 российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». Спасены 11 членов экипажа, 2 найдены мертвыми. Спасательная операция длится уже 4 сутки. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан 2 ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстраций. По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Десятки ранены. В Багдаде ужесточены меры безопасности после рейда иракской полиции против вооруженных радикальных шиитов. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца в апреле этого года. В совершении преступления обвиняются 8 военнослужащих США. Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие кабинету Романа Проди. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой длиной в 1100 километров. Цель проекта – остановить наплыв нелегальных иммигрантов в США. 6 германских военнослужащих взяты под стражу после того, как газета «Бильд» опубликовала фотографии находящихся в Афганистане солдат, позирующих с человеческим черепом. Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. В ряде регионов России регистрируются все новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Наиболее сложная ситуация в Белгородской области, где число отравившихся превысило 900.
Как сообщают синоптики, в пятницу в северо-западном и центральном районах сохранится теплая и дождливая погода. 28-29 октября на большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, местами сильный, температура днем 10-12 градусов.
Возвращаемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира. Организаторы так называемого «Русского марша», который должен состояться в День народного единства и согласия, продолжают ждать разрешения от городских властей на проведение своего мероприятия. Они категорически отказываются от сравнения их патриотического шествия с маршем фашистов. В этом году на улице Москвы, по подсчетам организаторов, выйдет около 10 тысяч человек, и на этот раз в руках у них будут и политические лозунги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Как и в прошлом году, так и в этом организаторы «Русского марша» настаивают на проведении шествия по маршруту от Чистых прудов до Славянской площади. Пока получить разрешение на проведение этой акции не удалось. Однако, по словам лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова, если и не марш, то как минимум митинг 4 ноября все равно состоится. Оргкомитет уже одобрил лозунги, с которыми на столичные улицы выйдут участники акции. «Россия, русская земля», «Слава России», «Русский вперед», «Русский ты прав» и «Кандапога, город-герой». Но в отличие от прошлого года, на этот раз наравне с такими призывами будут использованы и вполне политические требования, говорит Александр Белов.
Я лично сказал, что нам необходимо просто сейчас выйти с такими лозунгами, как «Мы хотим свободу говорить», «Даешь свободу демонстрации», «Нам нужны свободные выборы в свободной стране». И, скорее всего, будут лозунги против коррупции и так далее. Предыдущие лозунги, которые мы уже декларировали, они носят, в первую очередь, имеет смысл подчеркнуть национальную солидарность, основную идею национальной солидарности русских. То, что русские, где бы, не обязательно в России, где бы они ни жили, имеют право в этот день выйти и сказать, что мы существуем, что у нас, как у народа, есть определенные интересы, права и так далее.
Призывом принять участие в русском марше заполнены сотни сайтов в интернете. На официальном интернет-адресе и вовсе можно проголосовать за человека, которого бы вы хотели видеть в рядах марширующих. В списке политик Жириновский, актер Меньшиков, тренер сборной России по футболу Гус Хидинг, лидер группы Любе Расторгуев, премьер-министр Украины Янукович. Пока же лидирует лидер движения против нелегальной иммиграции Белов, президент России Путин, его коллега из Белоруссии Лукашенко и конструктор АКМ Калашников. Организаторы русского марша в один голос говорят, что их мероприятие не имеет никакого отношения к разжиганию межнациональной розни и уж тем более к фашизму. Член оргкомитета марша, депутат Госдумы от ЛДПР Николай Куринович.
Марш русских патриотов, которые в кои-то веки хотят продемонстрировать свою солидарность, мощь и национальное единство. А все те, кто противится возрождению русского национального самосознания, в провокационных целях совершенно безосновательно пытаются назвать этот марш фашистским, нацистским, антисемитским и ксенофобским.
Говорил организатор русского марша Николай Курьянович. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились? Таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Простите, нет, я настолько загружен работой, как-то не доходит до сознания вот эта политическая жизнь. Я вообще переживаю и волнуюсь за судьбы Отечества, но часто это похоже на какую-то беготню, ничем не кончается.
Да нет, я не видела. Политикой редко интересуюсь. Неинтересно.
Какой-то митинг может интересен. Да я как-то, знаете, в политику ни в чем вмешиваться. Раз вмешался, из-за этого только проблемы были.
Когда праздники большие, очень приятно смотреть. В день города и прочее. Да, вот всякие здесь гринписы бегают и прочее. Мне это неприятно смотреть.
Манежная площадь, там был митинг насчет Дома 2. Я думаю, то, что люди, которые делают это, они правильно делают.
Нет, вы знаете, к сожалению, ничего мне не запомнилось. В принципе, если случится такое, что мне нужно будет выйти на улицу, выразить свое мнение, конечно, я это сделаю. Пока не случилось.
Не видел. Вообще не знаю. Я с работы на работу.
Что-то было, но не запомнила. Может быть, для меня это не так актуально, вот не такой больной вопрос, как для других, которые устраивают эти митинги.
Мы на стройке работаем ночи, днем. Не обращаем внимания на то, что на улице происходит. Когда кушать надо, в магазин сбегаем и обратно на место работы.
Мне не запоминается. Потому что я целый день учусь, я вообще не знаю, что здесь происходит. У меня нет телевизора в общежитии, ничего. Честно, я не в курсе. Ну, я думаю, это бесполезно.
К сожалению, те акции, которые удалось увидеть на улицах нашего города, носят не системный, очень такой не массовый и невнятный характер. Поэтому лично в моем сознании, как простого обывателя, к сожалению, мало что отпечаталось. Но это, безусловно, позитивные тенденции в обществе. Если люди начинают открыто выражать свою позицию, я считаю, это хорошо. Другое дело, что пока, наверное, не научились. Но надо продолжать учиться.
Положительно отношусь. Очень хорошо, что они бывают. Чтобы так запомнить, какая акция была, сейчас не могу, не вспомню.
Не обращаю внимания. У меня свои проблемы, которые я решаю самостоятельно, без митингов.
Честно говоря, нет, не запоминается, и я даже не знаю, что в последнее время происходило здесь. Народ должен выражать как-то свою точку зрения. Как еще он может это сделать? Я, наверное, политически неактивна.
Особо не запомнилось, но, в принципе, действительно, пикет довольно часто. Последний, правда, видел только кришнаитов, которые здесь вот выступали. Не политическая акция. Отношусь, в принципе, положительно, безусловно. Я считаю, что сплочение народа – это очень хорошо.
Такие акции обязательно. Но я считаю, что чем больше будет говорить о деятельности тоже политковской, к сожалению, это надо было бы сделать раньше. Я думаю, такого бы не случилось.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 7:38. На очереди в нашем эфире панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания SecureVox сообщила о новой троянской программе, предназначенной для коммерческой рассылки спама. Особенностью программы является то, что она самостоятельно скачивает антивирус Касперского, устанавливает его на компьютер пользователя и взламывает его защиту. О новой троянской программе рассказывает Владимир Губайловский.
Программа использует антивирус Касперского для борьбы со своими прямыми конкурентами, с другими вредоносными программами. Благодаря этому компьютер очищается от других вирусов и его вычислительные ресурсы поступают в распоряжение этой троянской программы. Она выполняет спамерские рассылки картинок, причем каждая новая картинка является уникальной. Это делает очень трудной фильтрацию подобного спама.
Новости коротко. Норвежский программист Йон Йохансен заявил, что ему удалось взломать систему защиты от копирования в плеерах iPod и музыкальном интернет-магазине iTunes. 22-летний хакер собирается лицензировать свою разработку другим компаниям, которые безуспешно пытаются обойти ограничения, установленные Apple. Йохансену удалось обойти программное ограничение, из-за которого приобретенную в iTunes музыку можно было воспроизвести только на плеерах производства Apple. Согласно отчету компании Johnson's and Partners, до конца текущего года число домашних подключений широкополосного интернета в Москве превысит 1 000 000. Ежегодно количество московских квартир, подключенных к высокоскоростному доступу, увеличивается на 300 тысяч. К середине 2006 года каждый пятый москвич имел широкополосный доступ в интернет из дома. Это значительно выше, чем в среднем по России, где только около 3% семей имеют дома широкополосный доступ. Но уровень проникновения быстрого быстрого интернета в Москве примерно в 3 раза ниже, чем в европейских столицах. Согласно отчету Johnson & Partners под названием «Рынок интернет-телевидения в России», к 2010 году общее количество российских абонентов интернет-телевидения превысит 600 тысяч. В октябре 2006 года аудитория интернет-телевидения составила 40 тысяч абонентов, но уже к концу текущего года количество российских абонентов вырастет до 80 тысяч.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В этом выпуске я представлю публикацию под рубрикой «Вещь недели» газета «Ведомости». «Вещь недели» сегодня – это трубка-призрак. Правоохранительные органы не разочаровали тех, кто следит за злоключениями мобильных телефонов «Моторола» на российской земле. Как многие прогнозировали с самого начала, эти трубки, изъятые милицией, признаны вредными для здоровья и зато уничтоженные на полигоне, обнаружили в сотовых сетях, где и служат своим покупателям. Управление К МВД, которое проводило оперативные мероприятия и показательное уничтожение товара, продолжает утверждать, что телефонов этих в количестве 30 тысяч уже нет в природе. Почему же их номера зарегистрированы как действующие в сетях во всей стране? Милиционеры этого объяснить не могут. Подождем, какое объяснение даст прокуратура Москвы, расследующая теперь уголовное дело о хищении изъятых трубок. Если подозрения следователей подтвердятся, все действия милиционеров в этой истории заиграют новыми красками. Ведомости напоминают, что уже на выезде с таможни груз был остановлен оперуполномоченным по особо важным делам управления К. Морозовым и старшим оперативной группы Рыльковым, которые из-за подозрений и руководствовались они подозрениями в контрафактном происхождении. Оперативники ссылались на поручение следователя Московской региональной прокуратуры на воздушном и водном транспорте ЛТШ. Однако «Моторола» подтвердила законное происхождение трубок, и тогда милиция объявила их контрабандой. Трубки, как назло, оказались ввезены в белую. Но управление К нашло новую причину не возвращать телефоны. Часть партии, а именно 50 тысяч штук, были признаны вредными для здоровья, и милиционеры объявили об их уничтожении. К этому моменту метания правоохранителей выглядели уже настолько подозрительно, что управление К призвало журналистов засвидетельствовать, как милиция, без сожаления, расстанется с опасным товаром. Трубки уничтожали 3 дня, но 2 из них уже без свидетелей. Отчаянное упорство участников этой истории, которые нарвались-таки на уголовное дело, заставляет думать, что на телефоны призраки был серьезный заказ. Решится ли прокуратура искать этого повелителя оборотней, задается вопросом газета «Ведомости». Ну а редакционный комментарий сегодня посвящен проблеме суррогатной водки. Рентабельность паленой водки, как известно, очень высока, пишут «Ведомости». Акциз и НДС вдвое превышают себестоимость. Что уж говорить о продаже технического спирта. Спрос, между тем, велик по двум простым причинам. Алкоголь – это наркотик, а на дорогой и качественный алкоголь нет денег. Бороться со спросом трудно и дорого. Нужны специальные программы по реабилитации алкоголиков. Бороться с предложением тоже трудно. Благодаря высокой рентабельности бизнеса борцов с ним можно купить. Нынешние пожарные меры, вроде проверок машин на дорогах и инспекции магазинов, дадут частный и недолговременный результат. Получается замкнутый круг. Спрос растет, потому что потребитель привыкает. Привыкает, потому что предложение всегда есть. Предложение есть, потому что растет спрос. Почему государство не может с этим справиться? Потому что в 90% случаев речь идет о бомжах и безработных, до которых государству дела и так нет. А у них, соответственно, нет другого выхода, кроме как пить. Сводки с фронта. Редакционный комментарий газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан 2-го ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы «Радио Свобода», «BBC» и «Голос Америки». Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий главе государства право своим решением увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и представителями управляющих органов могут быть только граждане России. Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая, первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Средняя ставка этих пошлин – 25%. Ввозить в Китай комплектующие без пошлина могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов, голландские компании Flora Holland и Alsmer, объявили о планах объединения, которые планируется завершить в 2008 году. Обе компании являются кооперативами. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит в Китае свой сборочный завод, первый за пределами Европы. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного вчера в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus в Китае – 4 лайнера в месяц.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 27 центов.
Московское время 7:49. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 октября 1963 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». СССР и Запад в конце 20-х и 30-е годы. У микрофона Михаил Коряков и дикторы радио.
Ты дремлешь, Европа, мой шаткий оплот, гипотеза самоубийцы. Я имя твое, как последний пилот, шепчу перед тем, как разбиться. Это Павел Антокольский, поэт, в творчестве которого всегда сильно звучала тема России и Европы. Вместо европеизации Октябрь преподнес нечто совершенно иное. В конце 20-х, начале 30-х годов Сталин как бы железным занавесом отрезал Россию от Европы. Европа тогда, быть может, не дремала, но то, что она зашаталась, это не вызывало сомнения. Ведь тогда, в конце 20-х, начале 30-х годов, Европа и Америка переживали тяжелый экономический кризис. Это еще больше способствовало разрыву между Россией и Европой. Даже Борис Пастернак в 34-м году писал: «Прощальных слез не осуша, и, плакав вечер целый, уходит с запада душа». ей нечего там делать.
В журнале «Октябрь» в 1929 году был напечатан чрезвычайно интересный документ «Записки Вузовки» Надежды Азвалинской.
Мне кажется, что культура Запада не так уж велика. На каждого Анатолия Франца по 20 Понкаре, Фошей, Бриянов, Шиллера и Гёте измазаны и испачканы обилием Гогенцоллернов. Мне хочется сказать, что в крошечном сельсовете в селении Елове, где выступает с корявой речью малограмотная тетка Авдотья, больше настоящей культуры, чем во французском парламенте, когда выступает Бриан.
Несмотря на антиевропейские настроения, подогреваемые партийной пропагандой, уходила ли когда-нибудь Россия от Европы? Нет. Прав, трижды прав был Илья Эренбург, когда он уже во время Второй мировой войны писал в статье «Мы и Европа».
Никогда мы не отделяли нашей культуры от европейской. Мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга.
СССР и Запад в конце 20-х и 30-х годы. Радио «Свобода», 27 октября 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Полянова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Соединенном Королевстве и Ирландии сейчас широко обсуждается сенсационное открытие британских генетиков, доказавших, что англичане и ирландцы ведут свое происхождение от древних испанцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские генетики во главе с профессором Оксфордского университета Брайаном Сайксом провели исследование, из которого явствует, что англичане происходят от древних испанцев. Результаты своего исследования профессор Сайкс изложил в книге «Кровь островов», имея в виду, конечно, британские острова. Сравнивая ДНК жителей Британии и Ирландии с генетическими кодами различных регионов континентальной Европы, английские генетики пришли к выводу, что ближайшие родственники англичан – испанцы, населяющие северное побережье Иберийского полуострова. 6000 лет назад древние иберийцы, представлявшие собой племена кельтского происхождения, пересекли Бискайский залив и добрались до берегов Британии. Правда, британские острова в те времена были уже заселены, но их население не превышало несколько тысяч человек и было поглощено пришельцами из Испании. Из опубликованной профессором Сайксом генетической карты британских островов становится очевидным, что в жилах британцев течет также кровь датчан и северных викингов. Однако генетическая связь с пришедшими из Иберии кельтскими племенами доминирует, особенно в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Я попросила профессора Сайкса рассказать о том, как проводилось это исследование.
В исследовании участвовали 10 тысяч добровольцев со всей Британии и Ирландии, у которых мы брали образцы их ДНК. Затем мы сравнивали эти образцы с ДНК жителей различных частей Европы, чтобы выяснить, где, в каких регионах наблюдается их максимальное сходство. В результате мы установили, что самые древние обитатели британских островов, о которых можно говорить, исследуя современные народы, пришли не из континентальной Европы, как обычно думают, а главным образом с Иберийского полуострова, с его атлантического побережья. В наше время эти люди известны как кельты. Так что кельты вовсе не прибыли в Британию, как считают историки, прямиком из Центральной Европы, а переправились туда из Иберии.
Не противоречит ли ваше открытие историческим фактам?
То, что население Британии и Ирландии думает о своем происхождении, подчеркнуто из книг. Точка зрения историков, как, впрочем, и мнение самих жителей Британии и Ирландии, сводится к тому, что кельты пришли в Британию из Центральной Европы и принесли с собой образцы своего прикладного искусства и изделия из металла. Однако наше исследование противоречит тому, что многие думают по этому поводу. Если обратиться к иберийской и ирландской мифологии, то можно обнаружить серьезные аргументы в пользу того, что кельты, то есть древние ирландцы, ведут свое происхождение из Испании. Поразительно, что в испанской мифологии содержатся такие же сюжеты. Впрочем, о мифах трудно сказать, когда они возникли. В одном из мифов говорится о том, как человек, стоящий на скалах Северной Испании, смотрит в сторону Ирландии, которую ему хочется исследовать. Ирландия, конечно, ни при каких погодных условиях не видна с берегов Испании, но здесь очевидна связь древних обитателей Испании и Ирландии. Таким образом, наше генетическое исследование чудесным образом согласуется с этим древним мифом.
Позволяли ли существовавшие 6000 лет назад морские средства передвижения добраться из Испании до Британии?
Думаю, что это было вполне возможно. Вдоль Атлантического побережья Иберии пролегали очень оживленные торговые морские пути. Это подтверждают и археологические находки. В то время было намного легче плавать по морю, чем путешествовать по суше, которую тогда покрывали населенные хищниками леса. Там были и другие опасности. В те времена люди предпочитали передвигаться вдоль морского побережья. Все это вполне согласуется с нашим генетическим исследованием, которое показало, что существовало интенсивное морское сообщение между Иберией и западной частью Британии.
Прослеживается ли связь между типом ДНК и национальным характером?
В какой-то мере связь между ДНК и национальным характером существует, но было бы преувеличением утверждать, что национальный характер обусловлен только ДНК. Думаю, что он формируется во многом географическими условиями проживания народа, социальными и историческими обстоятельствами. Генетические особенности также на это влияют, но не думаю, что они оказывают определяющее влияние на характер народа.
Говорил профессор Оксфордского университета Брайан Сайкс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это была наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока», а темы следующего часа таковы.
Кто стал лауреатом премии Сахарова за свободу мысли? Падает ли интерес Кремля к ситуации на Кавказе? В чем заключается секрет преуспевания?
Главная тема утреннего эфира посвящена уличной политике, митингам, шествиям, пикетам. И вот как отвечают некоторые наши слушатели на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились. 1 мая в Петербурге была демонстрация против политики властей, пишет нам наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Ограбление народа в угоду олигархов продолжает он. К сожалению, из 4 миллионов жителей Петербурга на Невский вышло лишь около 10 тысяч человек. И нас даже не пустили на Дворцовую площадь, а только на Исаакиевскую. Стараемся всей семьей бывать на большей части митингов, пикетов. Были на похоронах Анны Политковской, были на Дубровке, сообщают нам супруги Майоровы из Москвы. Ну а Константин считает, что когда мы выйдем из тупика, будет и на нашей улице праздник.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И я напоминаю, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9700.